я очень рад вас видеть, да, кто отдыхал, да, вот, шикарно все, Валерия, здравствуйте, вот, помните, мы с вами уже несколько раз говорили о вере, о том, что вера наша обязательно проявляется в наших делах, она не может не проявляться в делах, и если помните, в прошлый раз на беседе мы с вами говорили о тюремном служении. И запись на сайте, кто не присутствовал. Вот, сегодня у нас очень интересная беседа. Я пригласил рабу Божию Наталью. Она несет послушание в хосписе номер 4, и, наверное, не только. Вот, я пригласил, чтобы она рассказала бы о служении социальном, о служении в больнице. В общем, суть в том, чтобы Наталья поделилась бы и своим опытом, и тем, зачем это делается, потому что вы должны прекрасно понимать, что когда мы служим другому человеку, другой человек может быть и неблагодарным, и не оценивать наше служение, но Господь дал такую заповедь. Болен был и посетили меня, в темнице был и навестили меня. Поэтому я приглашаю вот Наталью, пожалуйста, вам слово. Расскажите нам, пожалуйста, о служении в социальном, чем вы занимаетесь, вот, какие подводные камни в вашем служении, какие сложности, какие радости, потому что понятно, что вы бы не занимались бы, если бы не было бы внутренних таких вот радостей. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я, наверное, хотела бы начать с того, чтобы рассказать вообще, что такое хоспис, потому что, как батюшка сказал, я конкретно являюсь волонтером в хосписе, и от нашего прихода еще несколько человек тоже держат такое волонтерское служение в хосписе. Немного истории. Хосписное движение, оно, скажем так, достаточно молодое, но истоки, они в глубине истории. Где-то после шестого, наверное, века понятие хоспис, оно укоренилось как некая не то гостиница, не то больница для паломников. Хосписы строили вдоль маршрутов, которые пролегали по христианским паломническим дорогам. И порой люди, которые шли на богомолье, оказывались больны, иногда даже смертельно больны, уставшие, либо совершенно без средств к существованию, в общем, в очень затруднительном положении. И, как правило, при храмах, при монастырях, вдоль маршрутов этих паломнических, начали образовываться некие вот подобия не то больницы, не то гостиницы, что-то такое среднее, где человек получал какое-то облегчение на своем пути, либо же какую-то заботу о своем здоровье, либо же иногда даже заботу, которая оказывалась уже самым последним милосердным долгом по отношению к путешествующему. Вот. Многие находили там свое последнее пристанище, поэтому слово это происходит, английское слово берет свои корни из старофранцузского языка, в свою очередь образовано от латинских слов хоспис – это гостеприимство, вот, прежде всего. Поэтому и сейчас иногда, очень часто, многие, наверное, путаются в понятиях, что такое хоспис, а что такое хостел, и чем они отличаются. Да? Хостел – это недорогая гостиница, а хоспис – это учреждение, где оказывается паллиативная помощь. Но действительно корень общий, в этом что-то общее есть. Уже, наверное, ближе к нашему времени хосписы впервые появились в Англии, и такой большой прорыв в основании хосписов внесла доктор Сесилия Сандерс. Она родилась в 1918 году, это был последний год Первой мировой войны, и через какое-то время, став уже девушкой, она пошла учиться в университет в Оксфордский, изучала политику, экономику, совершенно далекие вещи от медицины, и как раз-таки началась война. И она, участие в университете, почувствовала, что она не вправе оставаться в стороне от того, что происходит. Столько людей страдает, столько умирает, умирает в муках. И она почувствовала необходимость, что она должна как-то помочь этим людям, что-то сделать, как-то свою жизнь изменить. Она оставила учебу в университете и пошла в больницу Святого Фомы в Лондоне обучаться сестринскому делу. Но Господь распорядился так, что только что получив диплом, Сесилия заболела. И у нее достаточно тяжелые боли в спине появились, и она не смогла исполнять обязанности медицинской сестры. Тогда она вновь решает вернуться в Оксфордский университет, где она изучала экономику, но уже совершенно другую специальность — стать социальным медицинским работником. Став медицинским работником, она начала работать в одной из больниц Лондона. И там она познакомилась с человеком, я сейчас не помню его фамилию, звали его Дэвид, Давид. Он был польским евреем из Варшавского гетто, вот он оказался в Лондоне. У него был неоперабельный рак, и, к сожалению, медицина, в общем-то, мало чем могла ему помочь. И через какое-то время, конечно, временные улучшения наступили, он отправился домой, но через некоторое время вновь оказался в больнице. И Сесилия и Дэвид, жажда помощи людям и дружба с Дэвидом, они дали какой-то плод новому совершенно началу. Они начали вместе думать, они встречались всего лишь 25 раз в жизни. Вот даже Сесилия это подсчитала, всего 25 встреч у них было, и встречи эти были наполнены размышлениями о том, что можно бы сделать для таких больных, вот каким являлся Дэвид, который, в принципе, свою жизнь рассматривал как достаточно бесполезную вот, на тот момент. Сесилия почувствовала, что она, скорее всего, что-то в ней рождается новое, наверняка вот что-то должно получиться. Но, к сожалению, нужда была такая, что все планы казались совершенно немыслимыми. И через некоторое буквально время, непродолжительное, наступает ухудшение у Дэвида, и он умирает. Но умерев, он завещал деньги, которые у него были, 500 фунтов, завещал Сесилии на то, чтобы она каким-то образом начала развитие дела помощи неизлечимым больным людям. И тогда Сесилия, будучи волонтером в одной из больниц, начинает предпринимать усилия по тому, чтобы учредить хосписы и начать развивать хосписное движение, где люди могли бы получать в первую очередь обезболивание, в вторую очередь поддержку психологическую, духовную, социальную поддержку, и где родственники могли бы получить, родственники болеющего человека могли бы получить поддержку и во время болезни близкого человека, и также по кончине. И вот первый хоспис, скажем так, вот в новом своем виде, в таком, какие они сейчас стали, в Европе и теперь уже в России, был основан в 1967 году, тоже в Лондоне. С той поры, конечно, было это активное начало такого хосписного движения, когда хосписы начинают по Англии распространяться и в других странах начинают основываться. И чудесным образом хосписы приходят и в Россию. Это случается в 1990 году. Человек такой тоже был совершенно, Сесилия Сандерс сначала был не знаком, звали его Виктор Зорза. Он был поляк, и во времена войны Великой Отечественной он бежал от наступающей немецкой армии из Польши в Ленинград. Пробыв какое-то время в Ленинграде, затем в Самаре, где он вступил в ВВС, польское подразделение ВВС, которое базировалось, кстати, в Лондоне, он войну провел в этом подразделении военно-воздушных сил. И так как приписной пункт польских ВВС был в Лондоне. После окончания войны он остался жить в Лондоне, там он женился. И у него родилась дочь, которая, к великому сожалению, в 18, ну, где-то 20 лет ей было, у нее обнаружили злокачественную меланому, у нее обнаружили, вот, это тоже достаточно, это неизлечимое заболевание раковое. И в 20 лет он прошел со своей дочерью рука об руку путь смертельного заболевания. Несмотря на то, что, в принципе, хосписы уже к тому времени существовали. Но сначала Виктор вот, со своей дочерью, они прошли путь просто обращения в больницы, медицинские учреждения государственные. К сожалению, там не существовало такого понятия на тот момент, как паллиативная, мало существовало понятия такое, как паллиативная помощь людям с неизлечимыми заболеваниями. И в последнюю неделю жизни так уже получилось, что дочь Виктора нашла очень большое душевное и телесное облегчение в одном из частных хосписов. Это заведение их настолько потрясло тем, что хоспис был не похож совершенно на больницы, тем, что это был скорее какой-то дом или подобие дома, где совершенно все к тебе по-другому относились, где смогли снять многие тревоги, боль и болезненное состояние, и настолько смогли улучшить качество жизни умирающего человека, что эта юная девушка завещала своему отцу Виктору Зорзе, она сказала, что «Папа, если ты хочешь сделать для меня самое лучшее, что ты можешь сделать, пожалуйста, развивай хосписы, чтобы люди по всему миру могли получать вот такое облегчение, которое я получила. Я умираю счастливой. Я примирилась с собой, с родными, со своей болезнью. И очень достойно и в мире она умерла». Естественно, после смерти дочери Виктор решил, что он направит все свои усилия, всю свою оставшуюся жизнь на то, что он будет развивать хосписы и паллиативную помощь. Паллиативная помощь – это помощь, которая, скажем так, уже не предусматривается лечением, потому что лечить уже на этой стадии нечего, уже заболевание неизлечимо. Но можно постараться улучшить качество жизни человека, снять болевые симптомы, снять сопутствующие какие-то осложнения, которые есть у человека. То есть, насколько возможно, скажем так, покрыть его от этой болезни. Вот палео, в переводе с латинского, это покрывало или плащ. Вот паллиатив – это и означает как бы такое сокрытие человека от болезни, сглаживание симптомов и максимальное облегчение. И таким образом Виктор Зорза нашел в России тоже врача-единомышленника, это была Вера Васильевна Леонтьева, которая, может быть, вы многие слышали про фонд «Вера», фонд помощи хосписам. Вот Вера Васильевна Леонтьева, она, собственно, является основательницей фонда «Вера» и первого московского хосписа. В России первый хоспис появился в Петербурге, вот, но в Москве тоже есть как бы первый хоспис, первый московский хоспис. Вот. И Вера Васильевна тоже, если как бы у нас еще есть минутка, я хочу рассказать про Веру Васильевну. Каким образом тоже Господь ее привел совершенно невообразимым образом в паллиативную помощь. Она вообще врач акушер-гинеколог была. И будучи замужем за своим супругом, который тоже, я, честно говоря, не помню, кем он работал, но у него предполагался ранний выход на пенсию. И вот она думала, ну как бы хорошо было бы мне где-то в медицине работать на профессии, которая подразумевает ранний выход на пенсию. И мы бы тогда вместе сейчас уже старились и пораньше выйдя на пенсию. И она решила, что она перейдет в радиологию, потому что там на пенсию уходит раньше. Перейдя в радиологию, Вера Васильевна начала сталкиваться с людьми, у которых диагностировали рак в разной степени. И зачастую людей оперировали, но болезнь неискоренимая, допустим, да, какая-то у человека, и его отправляют после лечения домой. Что с ним происходит дома? Как правило, человека мучают боли. Как правило, должного ухода человек получить не может. Зачастую этот человек вообще один, и ему некому помочь, ему некому элементарно что-то приготовить, его покормить, некому за ним ухаживать. И Вера Васильевна начала просто навещать этих людей совершенно не как медработник, а просто как волонтер, просто как добрый товарищ, начала ездить и каким-то образом помогать. Постепенно вокруг нее собрались единомышленники, которые также ездили к больным и старались чем-то им помочь, как-то облегчить их жизнь. И вот таким образом из этой группы энтузиастов и вырос, начался первый московский хоспис, который изначально был, не было здание какое-то, где стационар, где лежат больные, а это была группа людей, которые, вы знаете, помощь паллиативная, которая ездила по домам пациентов и оказывала всю помощь на дому. Позже, когда, как я уже сказала, Вера Васильевна встретилась с Виктором Зорзе, проделана была достаточно большая работа, многие сильные мира сего принимали участие и лоббировали создание хосписов. Раиса Горбачева, кстати, тоже принимала в этом активное участие, в этом благотворительном проекте на тот момент. Вот. И удалось действительно на государственном уровне решить этот вопрос и создать хоспис, первый московский хоспис в Москве. После этого в 90-х годах открылось еще 7 хосписов, и сейчас в Москве всего 8 хосписов, практически во всех округах Москвы. Если сказать о пациентах хосписа, то в хоспис попадают больные с 4-й стадии онкологического заболевания. То есть это уже финальная стадия онкологии. Попадают туда совершенно по разным причинам. Я часто слышала такое мнение, что в хоспис попадают те, о ком никто не хочет заботиться. Вот их туда отдают, чтобы они там все умирали. Это совершенно не так, потому что хоспис, наоборот, это старание, такое старание и желание наполнить каждый день максимально жизнью. Когда пациент попадает в хоспис, первым делом, конечно, является медицинские аспекты и обезболивание, потому что это обезболивание – это самое первое, что делают для пациента, подбирают ему определенный курс. Второе – это облегчение остальных симптомов, которые сопутствуют заболеванию. И, конечно, это более профессиональный уход, потому что зачастую, к сожалению, не всегда дома можно обеспечить такому больному уход, перевязку необходимую. Для этого, может быть, необходимы медицинские знания. Иногда не хватает средств, иногда не хватает знаний. А иногда, и это является тоже одним из показателей для госпитализации, родственники просто устают. Вот, они тоже люди, они это совершенно не потому, что они не любят там своего близкого человека, который заболел. Они стараются, они пытаются сделать все, что в их силах, но, наверное, это каждому из нас знакомо, происходит некое такое вот, может быть, выгорание или уже какая-то немощь, когда ты уже не знаешь уже, чем помочь. И это тоже является одним из показателей для госпитализации больного в хоспис, чтобы немного дать передышку его родным. Теперь, наверное, я немножко расскажу про наш хоспис номер 4, который находится рядом с нашим храмом Лизоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Это рядом с метро Ботанический сад, в пешей доступности. Наш 4-й хоспис – это один из 8 хосписов. Все хосписы в Москве, в принципе, практически одинаковые, кроме первого. Первый хоспис был учрежден уже в имеющемся здании детского садика. Вот. хоспис номер 4, так же, как и все остальные 7, построен абсолютно по одному и тому же проекту. И если даже проехаться вот по всем хосписам, они абсолютно одинаковые, потому что был типовой проект. Какое-то время в нашем храме старались уделять внимание пациентам, поздравляя их с праздниками, с Пасхой, с Рождеством, привозя подарки. Но в какой-то момент возникла идея, что желательно создать какую-то волонтерскую помощь, волонтерское какое-то движение, чтобы наши прихожане могли делом исполнять то, что, наверное, каждому христианину необходимо просто для спасения души, чтобы именно делом служить, как-то помогать ближнему человеку. Тем более хоспис – это такое место, где человек находится уже на финале, на излете своей жизни. Он, как правило, знает об этом, пациенты хосписа, как правило, наверное, знают, не все, что они в каком-то там обозримом сроке, у каждого он свой, перейдут в вечную жизнь. В общем-то, от нас они отличаются только тем, что они это знают. А мы с вами не знаем. Мы, возможно, даже умрем раньше них. Мы просто не знаем, когда мы умрем. И помощь какая-то вот таким людям, совершенно особенным, вот, она, конечно, была бы очень хорошо, если бы мы смогли бы ее организовать. Вот такая возникла как раз у нас идея. Все складывалось не очень просто, потому что хоспис достаточно закрытое учреждение было, к сожалению. Допустим, первый московский хоспис, он был более открыт для волонтеров. И как-то он, ну, совсем он особенный и другой. Но, слава Богу, как раз-таки мы попали на такое время, может быть, перемен. Не знаю, как Господь так привел в одну точку все эти линии. Что у нас получилось? Начать ходить в хоспис. Сначала это был один человек, сначала разовые какие-то задания. Нас позвали там тут помыть, там что-то почистить, еще что-то. И потом все больше и больше наши отношения крепли. Было решено то, что мы в нашем храме будем вывешивать листочки с именами пациентов, те, которые сейчас находятся в хосписе, с просьбой к нашим прихожанам помолиться о них. И также списки усопших 40 дней за каждого пациента в течение 40 дней после кончины в нашем храме. Напоминаю, каждого пациента, и эти листочки тоже у нас стоят около канунны, и каждый, кто желает, может помянуть всех, которые в течение 40 дней отошли ко Господу в хосписе. Честно скажу, сначала, как-то, когда мы начали это делать, я, может быть, не осознавала этой важности вот этих листочков, ну что такое, имена написанные, да, ну, помолиться, кто-нибудь помолится. А потом, когда я прихожу менять эти листочки, смотрю, что на них повешены крестики, на них лежат иконки, те, которые я видела в хосписе. То есть это стало такое место, куда люди приносят какие-то вот свои последние воспоминания о своих близких, там, о ком-то еще. Они приходят в храм помолиться, и они видят, что они не одни остались внутри, в стенах этого хосписа, что здесь рядом многочисленные прихожане, которые приходят в храм, вот написано имя нашего родного близкого человека, и все за него молились. Это настолько облегчает печаль, боль, утраты, что, конечно, это дало нам понять, что это даже маленькая вещь является таким большим достаточно делом. Через какое-то время, перед тем, как вот начать волонтерить, скажем так, в хосписе уже непосредственно с пациентами, я подумала, что опыта имеющегося мало, и нужно бы где-то получить знания о том, как правильно обращаться с больными паллиативными. Может быть, чего-то нужно избегать, может быть, как-то нужно особенно действовать. Да, действительно. И все эти знания я получила в том же самом фонде «Вера», где любой человек, который хотел бы участвовать в помощи хосписам, может стать волонтером этого, ну, любого хосписа, либо оказывать помощь не только в хосписе, но совершенно там очень большой спектр вопросов, по которым требуется помощь. И казалось бы на первый взгляд, что, ну, наверное, это там, не для меня, а когда ты узнаешь, что можно делать, оказывается, что это не так и сложно. И, в общем-то, не так и времени много занимает. И да, я это могу сделать, почему бы и нет. И, оказавшись в рядах волонтеров фонда «Вера», мне, конечно, очень много информации полезной я получила. Я прошла, так называемую, там, стажировку в одном из хосписов. Это был хоспис номер 2, в котором фонд «Вера» тоже осуществлял свою благотворительную помощь. К слову сказать, на тот момент это были всего только 2 хосписа. Фонд «Вера» помогал первому московскому хоспису и второму московскому хоспису. Вот, поэтому можно было быть волонтером или там, или там. Но через какое-то время, получив вот эти знания и вернувшись с ними в 4-й хоспис, у нас собралась небольшая на данный момент, но команда единомышленников и волонтеров, что позволило нам даже, вот, я бы так сказала, благодаря работе нашей общины, нашего храма, привлечь и фонд «Вера», и такой большой благотворительный ресурс в наш хоспис. Вот. Не далее, как на прошлой неделе, мы просто радовались от сердца тому, что фонд подарил нам 8 отличнейших кроватей новых, привез в наш хоспис. Всего 30 человек, 30 коек в хосписе. Койки были закуплены в 90-х годах, но вы можете себе представить, в общем, да. И сейчас это вот как сравнить, ну, я не знаю, конную повозку с «Мерседесом», да, когда просто кровать с какими-то минимальными функциями, а сейчас нам демонстрировали представители фирмы-изготовителя, как можно нажать здесь, как можно нажать тут, и как она превращается в кресло, и можно там на этой кровати вывести человека в сад. Ну, в общем, что-то необыкновенное. И получается, что какими-то вот малыми усилиями, мне кажется, вот, допустим, с нашей стороны, Господь как-то так ведет, что оно само все очень здорово получается. И хоспис начал преображаться. Настоятель благословил нашего храма, чтобы мы собирали деньги именно целенаправленно на помощь хоспису. Мы повесили один из ящичков, который у нас был в храме, повесили на него табличку, что это сбор денег на хоспис. И многие прихожане очень откликнулись, жертвовали либо средства, либо мы обновляли список потребностей какой-то, что нам нужно. Ну, какие-то элементарные расходные материалы, салфетки, влажные, сухие, крем какой-то, губная помада, еще что-то. И вот эти маленькие штучки, они настолько тоже преобразили все в хосписе. То есть теперь не нужно родственнику, который находится рядом со своим близким, куда-то бежать, где-то искать. Вот у него здесь стоит столик, где на столике лежит все-все-все необходимые материалы. На собранные средства мы много, ну, может быть, не очень много, но я считаю, существенно вещей закупили. Допустим, ширмы. Казалось бы, зачем ширмы в хосписе? Но, во-первых, бывают люди друг от друга устают, раз. Потом необходимо выполнять какие-то гигиенические процедуры. И чтобы пациента немножко, так скажем, сберечь его вот, индивидуальное пространство, его ну, в общем, такой, скажем, не могу слово подобрать.
Комфортно.
Ну да, наверное, чтобы. Потому что наша медицина, она относится к человеку как к случаю медицинскому, вот, а не как к человеку. А все-таки вот представьте, когда я всегда вот думаю, вот если бы я была, и меня бы начали открывать, меня бы начали делать со мной какие-то медицинские процедуры, здесь еще 4 человека лежат, они на меня все смотрят. Конечно, люди, которые оказались в хосписе, они прошли до этого огромный медицинский скорбный вот этот путь, когда наша машина сделала их, я не знаю, каким-то таким полем, полигоном для там, лечения, я не знаю, еще чего-то. Конечно, скорее всего, им старались оказать помощь, и ну, понятно, что, может быть, все это, конечно, было и обязательно нужно, вот, но просто с психологической точки зрения очень часто пациенты попадают в такие, что они уже ну, настолько они этой машиной, скажем так, откатаны, что им уже, в общем-то, и все равно, если они все будут смотреть, они уже понимают, что они уже стыдиться не имеют права. Вот элементарные вещи, которые они с 3 лет привыкли делать сами, никого не привлекая, теперь будут делать кто-то и на глазах у всех. Вот, чтобы каким-то образом поддержать вот это вот достоинство до конца, конечно, какие-то необходимые малые меры мы пытались предпринять. Те же самые ширмы, чтобы хотя бы человека могли загородить, когда его моют, либо когда его переодевают или выполняют какие-то медицинские или гигиенические процедуры. Второе, что тоже, мне кажется, очень хорошее сделалось вот благодаря нашим прихожанам, благодаря их отклику, отзывчивости, был приобретен мебель была приобретена для Coffee Point. Это такое место, где столик, стульчики, стоит чайник, шкафчик, и там можно посидеть и попить чай. В принципе, раньше пациенты могли есть только в палате в своей. Там стоит стол, там стоят железные стулья. Те, кто имеет силы, может сесть за стол и поесть. Но выйти из палаты, иной раз хочется выйти, потому что ты проводишь там 24 часа в сутки, много дней подряд. Не имелось возможности где-то поесть в другом месте, вне палаты. Также иногда приходят родственники, хочется посидеть, элементарно поболтать, и тоже в палате это делать неудобно, потому что там присутствуют посторонние люди. И когда нам разрешили организовать вместо одного из заброшенных медицинских постов, который был просто склад старой мебели, колясок и еще чего-то, совершенно неиспользуемый уголок, совместно вот с руководством хосписа мы решили, что мы сделаем здесь кофе-пойнт. К сожалению, у меня вот есть фотографии на телефоне, я потом могу вам показать, что было и что стало. Вот. И мы купили такую радостную, мне кажется, светлую мебель, какие-то цветные скатерки, какие-то маленькие цветочки. И вот это место, оно настолько преобразило атмосферу в хосписе. Люди, родственники пациентов, начали встречаться там. Они говорят, давай, вот мы там через какое-то время с тобой там посидим. И они общаются. К ним подходит еще кто-то из пациентов. А самый поразительный случай был, когда внучка одного из пациентов попросила разрешения устроить там свой день рождения. То есть, но вместе с дедушкой, который вот уже совсем не может покинуть хоспис, к сожалению, он нуждается в определенном уходе, обезболивании. Это был настолько прекрасный шаг, что пришли гости, был торт, был конфетти, и, в общем, была жизнь. Вот это самое главное, что вот ничего особенного такого, оказывается, людям в конце жизни, мне кажется, вот ничего особенного нет, таких желаний каких-то особенных. Им просто хочется продолжать быть вместе, потому что, наверное, если задуматься, больше всего, если так сейчас кому-то из нас сказали, что нам осталось не так много жить, и какое-то заболевание мы нас выявили, чего бы мы испугались? Я не знаю, мне кажется, что больше всего, наверное, человек боится остаться один, боится изоляции. То есть раньше человек мог выйти, встретиться с друзьями, быть с семьей, быть полноценным членом общества. А болезнь, она обрубает все вот эти связи, человек остается одинок. Безусловно, человек боится боли. Безусловно, боится унижения в том плане, о котором я сейчас рассказывала, что многие процедуры, они достаточно унизительны для личности человека. Боится несамостоятельности и какой-то потери того, что он больше не в силах управлять своей жизнью. И, конечно, мне кажется, что здесь служение, ну, может быть, и волонтера отчасти, это то, чтобы по возможности исключить те моменты, которые, вот есть моменты, которые может исключить медицина, да, это обезболивание, уход, а есть вещи, которые мы можем помочь исключить мы. Безусловно, сначала родственники, потом, конечно же, может быть, и волонтеры. Потому что семья для каждого человека самое дорогое, что есть, и волонтеры – это, скажем так, последнее по значимости звено в хосписе. То есть сначала это родственники, потом это персонал, и потом уже волонтер. Но тем не менее мы можем дать человеку ощущение плеча, руки, я не знаю, чего-то, какой-то дружбы и понятия того, что он нужен нам. Потому что для нас этот человек, он обладает каким-то зачастую бесценным опытом. И мы не можем, вот как бы мы ни старались, да, вот, как говорится, там, подготовить человека к смерти. Но мне кажется, что человек, не прошедший через это, не знающий, что это, как может быть, ну, давать другому советы, как подготовиться к смерти. Мы даже говорим, мне кажется, на разных языках. Вот. И поэтому нам, как людям, не прошедшим через это, конечно, очень интересно и очень душеполезно, мне кажется, то, как, что человек испытывает, о чем он думает, что бы он хотел изменить и в какой плоскости сейчас лежат его мысли. Вот. Действительно, никто не говорит, что «ой, так жалко, что я так мало работал, вот я бы еще больше бы работал», или «так жалко, что я там не посмотрел какие-то передачи по телевизору». Нет, об этом тоже никто не говорит. Люди вспоминают, что «как жалко, что я очень мало провел времени с кем-то, с семьей, с детьми, как жалко, что я не уделял им должного внимания, как жалко, что я не мог сказать какие-то слова добрые и отблагодарить своих родителей, или как жалко, что я вот тогда-то мы поссорились с кем-то из-за какой-то ерунды, боже мой, какая это ерунда, и я на него обижался всю жизнь из-за этого». И вот у людей наступает такая ясность, у многих, не у всех, но у многих наступает, мне кажется, такая ясность, которая вот и нам, людям, пришедшим, да, просто вот волонтерам, дает совершенно другое какое-то понятие и жизненные ориентиры, что, в общем-то, жить, наверное, нужно сегодняшним днем, потому что прошлое, оно уже нам не принадлежит, а будущее нам неизвестно, поэтому все, что можно сделать сегодня, нужно сегодня делать. Вот. И, конечно, вот в этом плане мне кажется, что даже волонтерство, оно больше необходимо самому волонтеру. Вот. Подчастую немногие люди, оказавшись незадолго до смерти, готовы заводить новые знакомства, или какую-то дружбу. Такое случается, но достаточно редко. В большинстве случаев волонтер может оказать, ну, просто какие-то бытовые услуги, может быть, что-то там покормить пациента, погулять с пациентом, поразговаривать о погоде, еще о чем-то. Вот. Но иногда действительно бывают случаи такой вот крепкой дружбы. И это тоже, я считаю, замечательно и очень полезно для обоих людей. Также у нас волонтеры занимаются не только общением с пациентами, потому что, ну, кому-то в силу особенностей каких-то личностных это, ну, может быть, не под силу, и такие, это тоже имеет право быть, имеет место быть. В хосписе очень много других совершенно обязанностей и помощи, которые не связаны с пациентами. Например, там, уход за цветами, с которыми, в общем-то, у персонала нет времени ухаживать, а какой-то человек, который любит, умеет и знает, как это делать, мог бы превратить вот это все просто в цветущий сад, в который могли бы выезжать на кроватях наши пациенты или сидеть, проводить там время с родственниками. Вот это вот небольшое, казалось бы, ерунда, ну что там за цветами ухаживать? Нет, на самом деле это очень украшает и дарит радость и пациентам, и родственникам, и самому волонтеру от того, что он сделал. Вот. Кто-то элементарно может помочь, изготавливая какие-то нехитрые перевязочные материалы, которых тоже требуется достаточное количество. Кто-то, вот мужчины у нас помогают в сборке мебели, которую мы закупаем, вот кровати, которые к нам приехали, это все тоже волонтеры из нашего храма помогали их разгружать, собирать, разбирать старые, вывозить все это в специальное место утилизации. В общем, силами волонтеров хоспис, конечно, можно прекратить, он превращается, это видно, наглядно, что превращается совсем, ну, наверное, приближается к понятию дом, да, вот как мы хотели сделать, чтобы все было как дом. И даже если мы иногда просим что-то купить, ну, я не знаю, там, начиная от туалетной бумаги и заканчивая, там, не знаю, там, подушкой или еще что-то, мы спрашиваем, какой купить, вот, ну, как у вас дом. Вот. И как дома, действительно, наши вот благотворители, это обыкновенные люди, такие же, наверное, как мы с вами, того же достатка. Вот, они стараются, там, я не знаю, одну, там, две штучки чего-нибудь, там, подушки купить, но хорошее, и пациенты это настолько чувствуют, они, знаете, ты когда заходишь в палату, пациент у тебя всегда считывает. Вот он лежит уже много и долго в хосписе, даже если не долго. Вот. Он сразу тебя читает, насколько ты к нему пришел, открытый, зачем ты к нему пришел, сколько времени ты готов на него потратить, и готов ли тратить вообще, или сейчас ты от него убежишь. И поэтому даже такие вещи, допустим, как запах салфеток или что-то вот, какие-то яблоки, которые, допустим, нам тоже передавали сейчас вот по осени, многие из храма жертвовали со своих дачных участков, или какой-то овощной рагу, или какие-то еще пряности, которые привезли наши прихожане, ездили куда-то на юг и привезли лавровый лист свежий, и вот передали сюда хоспис, и это начали использовать. И совершенно преобразилась пища, и пациенты это все настолько ценят и понимают, они чувствуют вот, не столько запах вот этой свежей лаврушки, сколько заботу. Это же кто-то принес, это же кто-то нам дал. И мы, у нас теперь есть овощное пюре, а не каша у нас не просто овсяная на воде, да, или там на молоке, а у нас теперь пшеная с тыквой. Она такая солнечная, она такая радужная. Кроме того, что эта тыква сначала стояла, на нее все любовались в нашем кофе-пойнте, а потом вот она превратилась в такое чудесное угощение. Вот эти маленькие частички заботы, они, на мой взгляд, крайне важны. Я просто уверена в этом, потому что я это вижу. Вот. И пациенты, и родственники очень, конечно, благодарны. Вот. И ты понимаешь, что все это не зря. Хотя казалось бы, что для этого нужно какое-то особое время или особые какие-то усилия для того, чтобы быть волонтером в хосписе, ходить. Удивительно, нет. Вот я, например, работаю так же, как и все, 5 дней в неделю, у меня семья, дети, но в принципе даже пару часов раз в неделю или там час раз в неделю могут очень здорово помочь и явиться и для меня такой какой-то вот каким-то таким, знаете, вот галочкой, что этот день он прожит не зря. Вот ты его прожил не только для себя, но ты как-то еще чем-то помог другому человеку. И Иногда мне кажется, что вот есть такие слова, батюшка, не помню, кто сказал, друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вот, вот этот вот закон и вот эти вот тяготы ближнего, вот невольно иногда ты примеряешь на себя. И думаешь, как же вот ты бы смог, чем бы ты смог помочь вот этому человеку, как-то облегчить его состояние, ну, даже состояние в медицинском плане, а состояние вот именно в жизненном плане, да, вот он в такой сейчас ситуации сложной, он за какое-то определенное время до смерти. И ты настолько стремишься что-то, часть хотя бы вот этих, в общении с пациентом, часть вот этой тяготы на себя чем-то принять и чем-то помочь, хоть какой-то ерундой, хотя бы человека там, может быть, умыть или покормить, или подать ему воды, или сделать что-то для того, чтобы ему или его родственникам было сейчас чуть полегче, чтобы человек, который, у которого родственник лежит в хосписе, прибежав с работы в 7 часов вечера, отработав целый день, 5 дней в неделю, он прибежит, и у него будет кофе-пойнте, стоять кофе, где он может себе сделать этот кофе, заварить, он может взять печенье, потому что он еще будет сидеть несколько часов со своим близким. Он еще поужинать у него получится не скоро. И обедал он давно, и у него уже сил нету. И эта ситуация изо дня в день. И вот то, что наши прихожане собрали какие-то средства, то, что вот сейчас есть этот кофе-пойнт, он поддерживается, у нас постоянно люди жертвуют какие-то печеницы, какие-то конфеточки, причем замечательные, хорошие какие-то. Вот настолько они заботятся, они, может быть, даже лучше, чем себе, мне кажется, иногда покупают. Вот мне кажется, что они бы себе, вот я совершенно точно думаю, что вот, ну, он бы себе такого не купил, но хоспис он покупает вот такие вафельки, такие конфетки, которые будут радовать пациентов и их родственников, которые смогут после работы перекусить, и они действительно очень за это благодарны. Оказалось бы, это ерунда, вафельки или конфетки. Оказывается, нет. Вот. Ну, не знаю, что еще рассказать.
О чем вы говорите с людьми, которые там находятся? То есть я вот знаю, что, например, одно из самых болезненных чувств от пациента, больного человека, человека, который знает, что он умрет, это вот отношение к нему с жалостью. Да. Да, вот как вам удается все-таки, вы изучали это, и как вам удается с ними общаться, то ли на равных, то ли, я не знаю, как это, вот о чем вы разговариваете, вот как вот построены ваши вот эти часы, когда вы там находитесь, и что вы делаете, вот как-то вот вы с ними общаетесь, вы с ними говорите, или иногда бывает просто вот там помыли полы там или еще что-то, как вообще это происходит?
Да, здесь, конечно, есть у нас некоторые особенности. Я для себя очень долго тоже решала, думаю, как я зайду в палату, и вот этот первый шаг, я скажу: «Здравствуйте!» И что? «Здравствуйте, как у вас дела?» Наверное, не очень, если человек в хосписе находится. Как вы себя чувствуете, скорее всего, тоже не очень. И поэтому я старалась какие-то подыскивать темы, сначала какие-то простые, абсолютно бытовые, человеческие, и исходить от пациента. То есть постараться узнать, о чем бы он хотел со мной поговорить. То есть больше быть с пациентом, нежели навязывать ему свои какие-то там темы для разговора. Потому что, как правило, пациент, если он хочет общаться, то он сам тему выберет. И вы знаете, я тоже раньше думала, что, наверное, сейчас он будет говорить про свою болезнь, еще про что-то. Но я вообще не помню ни разу, чтобы человек хотел говорить о своей болезни, еще о чем-то. Он хочет говорить о простых вещах, о том, как расскажет, какие вот внуки или дети, расскажет о том, что когда-то он работал тем-то и так-то, и был, занимал такую-то должность, о том, о чем ему приятно вспомнить. И мне кажется, это, в общем-то, одно из самых главных вещей говорить с человеком о том, о чем ему говорить приятно, о чем ему хотелось бы поговорить. Поэтому инициатива всегда, конечно, я стараюсь, чтобы была инициатива именно касательно темы разговора, исходила бы от пациента. Что касается чувства жалости, да, безусловно, его, у нас есть некое сострадание и соучастие, но жалость, мне кажется, она такое вот, ну, непродуктивное чувство, наверное. Вот. Ну, тебе человека жалко. Ну и дальше что? Ему от этого будет не легче, от того, что ты его жалеешь. Скорее всего, ты дашь ему почувствовать, что он по сравнению с тобой жалок, чего он чувствовать не хочет. Он, ну, вот как, собственно, говорила, мне очень понравилась фраза, которую привела Нюта Федермессер, директор, президент фонда «Вера». Она говорила, как ее мама, Вера Васильевна Миллионщикова, говорила своим сотрудницам. Она говорит: девки, смотрите на все из положения лежа, то есть из положения пациента. Вот если бы ты сейчас лежал на его месте, ты бы хотел, чтобы к тебе сейчас пришли и над тобой бы сокрушались: ой-ой-ой-ой, беда-беда, как же это вас так угораздило. Вот. Конечно, нет. Поэтому, как правило, общение начинается с каких-то, ну, простых бытовых вещей. Там, иногда просто, там, может быть, я там чашку помою или там на столике уберусь, давайте я вам поправлю там что-нибудь, может быть, вас поудобнее положить, как вам так нормально, а хотите мы с вами, если человек может, хотите мы прогуляемся, мы можем доехать до зимнего садика, что-то, какие-то там воды, еще чего-то. И, как правило, завязывается какая-то беседа, и человек уже просит сделать что-то конкретное, если ему что-то нужно. Вот. А бывает так, что человек не хочет общаться. Это тоже нужно уважать. Потому что в своем пути вот этого осознания и принятия своего диагноза человек проходит несколько стадий. Первая стадия – это отрицание. То есть когда человек только узнал о своем диагнозе, он говорит, что нет, это не может быть, скорее всего, надо перепровериться, это ошибка, это нет, это не вот. Здесь начинаются какие-то повторные какие-то исследования, еще что-то. Вот. Второе – это гнев, когда человек узнает, что диагноз подтвердился. Это, наверное, вот я так и знал, мне тогда вот они мне что-то говорили, но они стали лечить, или еще вот какое-то такое вот внутреннее борьба такая происходит вот в этой стадии, после чего наступает стадия торговли, скажем так, когда человек говорит: да, хорошо, ладно, да, у меня такой диагноз, но господи, давай так, я построю часовню, я теперь буду всегда хорошим, если я выздоровлю, я обещаю, что я буду тот и тот, и я никогда больше никогда. И зачастую не происходит ничего хорошего из этой торговли, и у человека наступает стадия депрессии, то есть стадия осознания себя, своей позиции в мире, того, что сейчас как-то все сместилось, все стало по-другому. Раньше человек был, допустим, занимал какую-то должность или просто работал, был успешным, он мог все сам. Сейчас он этого не может, и полярность его мира куда-то смещается. И эта стадия депрессивная, она тоже должна быть, наверное. И на этой стадии человек переживает самые глубокие изменения. Очень часто человеку не нужно, ну, очень часто даже отказывается от общения с близкими. А близкие, в общем-то, часто начинают суетиться, говорят, что, ну что мы не так сделали, что опять не то. Все то, просто ему нужно побыть с собой, разобраться с собой, потому что они останутся, а я сейчас перестану быть. И с этим как-то надо жить. И вот в этой стадии, да, очень часто людям не надо мешать, они должны себя осознать, они с близкими иной раз не готовы сейчас общаться, им нужно время, чтобы все осознать. И, а если мы как волонтеры начнем приставать, давайте мы с вами поговорим, нет, давайте мы вас покатаем, нет, я все-таки вас покатаю, или я вам помогу. Да, в общем-то, конечно, здесь это будет совсем неуместно. Вот это тоже нужно человека уважать и исходить всегда от пациента, всегда от того, насколько он готов с вами общаться, чем он готов с вами делиться, о чем он готов вас просить. Вот. И пятая стадия, она наступает как раз вот у многих, кто продуктивно пережил и принял вот предыдущую стадию депрессивную, да, которая, когда человек осознал, примирился, вот эта стадия примирения. И это не значит, что человек сдался совершенно. Нет, он не сдался, и он не пассивен. Он просто начал видеть жизнь с другой стороны, с такой, с которой нам с вами сейчас вот недоступны, потому что мы этого не пережили. У него есть такой опыт, который, вот, в котором мы даже с вами разобраться сейчас не сможем. Вот. Потому что он, может быть, вот уже как-то вот наполовину предстоит уже перед Господом. У него какие-то свои совсем другие отношения начинаются. Вся суета отстранилась, и осталась только самая чистая суть. И когда человек в этом разобрался, вот эта стадия примирения, она облекает его болезнь совершенно новым светом. Он становится для нас как бы проводником, наверное, чего-то высшего, чего, до чего мы, собственно, вот с нашей текущей позиции, может быть, дотянуться не можем. Даже я знаю, что люди, которые на уже такой стадии находятся, сильные болезни, да, их зачастую, те, которые вот примирились и осознали, как-то по-новому увидели себя и поняли, что им предстоит, они как-то, насколько могли, подготавливают своих близких, этим людям даже обезболивание помогает гораздо лучше, чем тем, которые вот застревают на предыдущей стадии, скажем так, вот, гнева и какой-то такой вот торговли, непринятия, что это, знаете, вот как ну, люди такие бывают, на четвертинку христиане, да, вот, ну, самое главное, я пришел, взял святой воды, я ключи посвятил, еще что-то. А вот когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, когда вот она тебе предстоит, наверное, умирать. Нет, ну за что же мне это? Ну я же был хорошим. Ну почему все это? И вот это вот непримирение, оно человека изнутри как-то разъедает, вместо того, чтобы посмотреть как-то на свою жизнь немножко по-другому. И таким людям очень тяжело удается их обезболить, очень тяжело, иногда даже не удается. Вот казалось бы, такой факт умиротворенности влияет на то, насколько качественно человека можно обезболить.
Можно вас спросить? А вот я материально и морально поддерживаю пожизненного заключенного. Мне в монастыре дали адрес его, мы переписываемся. Он отсидел 26 лет. Все сотрудники у него умерли. А он был мусульманин и принял православие. И он вот, ну, как бы жив, ну, относительно здоров. То есть 26 лет, и, ну, зубы выпали, ну, суставы там, как сказать... Позиция у него такая, в общем, он как бы, ну, активную еще пока занимает. Вот такие люди, они могут воспользоваться? От него все родственники отказались. Вот.
Воспользоваться ну, чем?
А?
Воспользоваться чем?
С помощью хосписа. Вот, например, если... он сидит где-то там в Белозерском крае, вот, значит, такая серьезная тюрьма, тоже общается с православным священником.
Там, он как... болен?
Он... Нет.
Он, конечно, не болен. Хоспис.
Зубы выпали. Ну, такой вот он какой-то никому не нужный человек.
Хоспис – это медицинское учреждение для онкологических больных 4-й стадии. То есть, да, это не...
Как туда можно попасть, если, допустим, попасть, и вот тогда такая же
часть? Это все достаточно просто. Это... если вы стоите на учете у онколога по своему заболеванию, да, то вы должны обратиться туда, после чего вас собрав необходимый пакет документов, ставят на учет в хоспис, и к вам выезжает выездная служба паллиативной помощи. И через какое-то время, когда вам действительно уже понадобится стационар, и вам удастся решить проблему только выездом паллиативной бригады, кладут в хоспис человека. На 21 день. 21 день человек да, может находиться в хосписе, вопреки, в общем-то, там, мнениям, что это здание, в которое только въезжают один раз, нет, очень часто из хосписа выписываются после того, как удалось купировать болевой синдром, снять симптомы, человек выписывается, едет домой, и проводит какое-то время еще дома. Кто-то в хосписе. Конечно же, умирают тоже.
Вот. А говорят они о Боге, о смерти, или, может быть, вы говорите о Боге смерти?
Я не скажу честно. Если у человека есть потребность поговорить на такие темы, или он изъявляет желание креститься, или еще что-то, то у нас каждую неделю по средам проходит молебен, где священники нашего храма смогут, я считаю, более квалифицированно помочь, окормить, рассказать. У нас были случаи даже дружбы и таких хороших отношений с священниками нашего прихода у больных. И, в общем-то, все вопросы, касаемые этой сферы, конечно, лучше решать с батюшкой. Поэтому я не то что отказываюсь на эту тему разговаривать. Все это нужно достаточно делать аккуратно. Я считаю, что есть люди более, скажем, в этой сфере
профессиональные. А есть смертельные болезни, но это не рак. Тоже нельзя, да?
В хоспис нет. Сейчас есть центр паллиативной медицины. Бывшая 11-я больница в Марьиной Роще находится на улице Блинцев. Теперь она центр паллиативной медицины, и там люди с заболеваниями, не только онкологическими, но с рядом других неизлечимых заболеваний, которым тоже оказывается паллиативная помощь. Что еще касается вот вопросов религиозных, очень часто, что состав многоконфессиональный, не только православные христиане, но есть и допустим, мусульмане. Мусульмане действительно, не знаю, как правильно сказать, мусульманские проблемы, да, тоже продвинутые достаточно. Вот. И, конечно, права всех абсолютно пациентов на свою национальную или религиозную идентичность должны уважаться и соблюдаться. И ни в коем случае, несмотря на то, что мы являемся волонтерами от храма, православного храма, ни в коем случае мы никогда не навязываем, не проповедуем, скажем так, словом, да, вот чем единственное, чем мы можем проповедовать, это только делом. Вот, то есть помочь как-то, что-то сделать, как-то облегчить, чем-то быть полезным, хоть чем-нибудь, но быть полезным. Вот, поэтому в этом плане не заправлю вопросы.
Знаете, Наталья, ценность того, что вы говорите, заключается в том, что когда христианин, вот я, например, думаю о том, что где бы послужить, чтобы сделать, нам кажется, что мы действительно должны что-то такое сверхъестественное, сверхдуховное делать. И действительно, как вы сказали вначале, что в хоспис мы ходили, как священники, и заходишь в палату, и как бы есть список, кто будет исповедоваться, причащаться. И как бы мера твоей надобности там определяется тем, сколько ты поисповедовал, сколько ты причастил, сколько ты пособоровал. А ведь на самом деле большинство людей, они живут другими потребностями, общечеловеческими. И вот вы здорово так вот нам описали, что вот самые элементарные салфетки, кофе, я не знаю, шоколадки, вафельки, это для таких людей это настолько ценно, но вот что-то должно открыться в духовной жизни, чтобы понимать, что ты не только должен причащать, но и ты, то есть быть духовным, но еще быть человеком. Так что, конечно, спасибо вам огромное, что вы нам такое рассказываете и делитесь своим опытом. Скажите, что нужно для того, чтобы вам помочь и вот быть вместе с вами и также ходить в хоспис и вести послушание?
Ну, сейчас, как я сказала, уже наш хоспис получает помощь от фонда Вера в том числе. То есть у нас два, скажем так, источника – это наш храм и волонтеры нашего храма, которые одновременно являются и волонтерами фонда Вера. Потому что, конечно, фонд имеет неоценимую информационную базу и возможности для работы с волонтерами и может дать очень много информации, полезной самому волонтеру, чтобы действительно понять, что решение твое правильное, и ты действительно хочешь дальше этим заниматься. На встречах в фонде Вера, если вы хотите стать волонтером, нужно на сайте фонда Вера записаться на встречу, ознакомительную, где вам расскажут, как вы можете помогать. Допустим, кроме всего прочего, можно, допустим, еще перевожу какую-то литературу с английского языка, то это тоже помощь, вот, потому что многие конференции организовываются так, как у нас в России это не сильно развита сейчас еще паллиативная помощь. Мне кажется, вот на самом таком пике зарождения она сейчас. Проводятся конференции, обучаются сотрудники, потому что волонтеры, конечно, это здорово и хорошо, но самое главное – это врач, который может помочь, и медсестра, которая может помочь и знает, как помочь, знает новейшие материалы, еще что-то. И за вот этим обучением стоит труд волонтеров-переводчиков, которые переводят абсолютно безвозмездно все труды западных специалистов на русский язык, что помогает ознакомиться с ними российских врачей, и сестер и волонтеров. Есть также автоволонтеры, которые могут просто одну поездку в месяц там, хотя бы посвятить тому, чтобы перевезти кому-то что-то домой, доставить какой-то необходимый груз. Ну, помощь по хозяйству, конечно, тоже очень требуется подчастую. Подчас у нас было так, что нам пожертвовали очень много яблок, и чтобы до пациентов все эти яблоки дошли, не испортились, нам просто был нужен волонтер, чтобы чистить эти яблоки. Вот. Это тоже такой вот обязанность. То есть это не значит, что только исключительно с больными, может быть, кому-то это не близко. Если не близко с больными, очень много прочей помощи, не менее важно и актуально. Так вот, на фонде Вера можно записаться на ознакомительную беседу, где вам гораздо подробнее расскажут, покажут, объяснят все про хосписы. И после этого, если ваше решение останется неизменным, будет небольшое собеседование, где у вас просто, мне кажется, это больше в помощь даже вам. Что желательно, чего желательно избегать, какие ситуации вы можете попасть. Моделируются какие-то ситуации, очень важные, которые в реальности действительно в хосписе могут случиться. И совместно вы принимаете правильное решение. Единственное правильное, которое может быть в этой ситуации. То есть это скорее такая инструкция по выживанию волонтеров в хосписе. Вот, это тоже достаточно важно. И когда после уже собеседования вы выбираете то место, где вы хотели бы свое волонтерское служение применить. Это может быть какой-нибудь из хосписов Москвы, либо Центр паллиативной медицины. Там 200 коек в Центре паллиативной медицины, там много отделений. В каждом из московских хосписов по 30 коек, рассчитанных на 30 пациентов. И когда вы определились, в какой конкретный хоспис или учреждение вы хотите ходить, в каждом хосписе есть координатор или опытный волонтер, который с вами проведет ближайшие несколько ваших визитов волонтерских, будет вас сопровождать, чтобы вы не оставались наедине сам с собой, чтобы вы познакомились и с персоналом, и с тем, где взять то-то и куда отнести это, куда положить или куда поставить, как надо это и как надо то. И уже бы все это применили на практике. Вот, собственно, после этого вы становитесь совершенно полноценным волонтером, который может сам самостоятельно приходить и отдавать, самое главное, что у него есть, свое время, вот, отдавать людям, которые в этом нуждаются. Потому что, к сожалению, бывает, у персонала этого времени нет, а мы с вами самые богатые люди, потому что у нас это время есть, и мы пришли его отдать. Вот. Так что, если кто-то захочет, мы, конечно, милости просим, мы очень рады. У нас сейчас команда совершенно небольшая, буквально несколько человек, но мы верим, что мы с помощью Божьей обрастем, скажем так, такой вот командой волонтеров, сможем устраивать какие-нибудь здоровские праздники, пикники для пациентов в саду. У нас чудесный сад, совершенно заброшенный. Вот. Поэтому там тоже нужна помощь волонтерская. И когда-нибудь, да, я думаю, до такого пикника мы дорастем в нашем чудесном саду, в котором пациенты смогут выезжать и отдыхать, и наслаждаться там летом.
Спасибо.
Если есть какие-то вопросы, да, обладаетесь, если у кого-то есть.
А вы свой телефон оставляли здесь, да, как вот связаться, допустим, поговорить? Просто я, например, психологически с больными пробовала общаться, у меня не получается. Я все время скатываюсь именно к жалости, у меня у самой я устаю больная, становлюсь. Вот, то есть я не могу как-то так. А вот какой-то такой помощью для себя что-то выбрать, может быть, у меня бы получилось.
Да.
С кем можно проконсультироваться? Вот так вот?
Ну вот, как я говорю, что лучше всего записаться на сайте фонда и приехать на ознакомительную беседу. Там таки вот он как раз все по полочкам разложит. Вы сможете выбрать, здесь я кратко совершенно как-то по верхам сказала, чем можно помочь. Там, конечно, более структурированно вам все изложит, и вы можете, возможно, найти себя в каком-то...
Наталья, а можно попросить, мало ли вот все-таки из наших вот сестер и братьев, кто-то все-таки захотел бы там в хосписе 4, вы поделитесь своим номером телефона,
да,
вот,
конечно,
потому что фонд веры, да, это правильно, это вот как бы то, что нужно, но все-таки у живого человека, который рядом, намного, ну, как бы,
да, только. Конечно, это больше, может, обезут ближе как-то.
Да, да, вот вы сказали правильно. Поэтому, если у кого будут вопросы, и
да,
вообще
вот
Наталья открыта, да, и...
Да.
Хорошо, спасибо, Господи.
Да, спасибо вам большое, что уделили столько
времени. А если вот что-то передать, собрать, это надо к вам туда, в храм ехать?
Да. Вот я не знаю, сможем ли мы отсюда какую-то доставку сделать. Ну, вот,
да.
Может быть, да, батюшка решит как-то вопросы, и, может быть, можно и здесь для нашего хосписа что-то собирать, потому что прихожане нашего храма передают что-то постоянно. Сейчас вот такие щедрые дары осени у всех, и яблоки, и черноплодка, и тыквы, и кабачки. И все-все-все передают наши прихожане для пациентов хосписа. Вот. Конечно, с удовольствием, если здесь будет что-то передавать, мы тоже с удовольствием будем принимать.
Правильно мы поняли, что, значит, обновляется постоянно список того, что нужно,
да, да.
Да, и вы вывешиваете, по-моему, на территории храма из этого положения, да?
Да, и на сайте храма.
И на сайте.
И на сайте
тогда
храма.
Мы будем, можем дублировать, чтобы эти списки тоже они здесь висели,
да,
и на сайте,
да,
и тогда, конечно, и наши...
Да, еженедельно мы как раз пишем, да, вот, какие нужды, какие потребности у нас на текущий момент, чтобы нужно было. Вот, и тогда можем надежно приговаривать.
Здесь, да.
О, отлично, просто ближе,
да,
к этому, да. Да. Здесь, да, тоже приходишь, уже знаешь, что.
Да, так что спасибо вам за ваши благие намерения.